С новостями вас познакомила Самира Газиева. Здравствуйте. Сегодня 10 марта, четверг. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Главная тема сегодняшней программы. Сегодня в Беларуси возобновится суд над россиянами, которые обвиняются в участии в беспорядках после президентских выборов 19 декабря. Наблюдать за судебным процессом будут эксперты ОБСЕ. Сегодня в рамках своего визита в Москву вице-президент США Джозеф Байден встретится с оппозиционерами и правозащитниками. И сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, верите ли, что Москва искренне хочет поддерживать дружеские отношения с Вашингтоном? СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свои комментарии вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. Несколько слов о погоде в мегаполисах. В Москве сегодня днем ожидается +2, малооблачно, возможен снег. В Санкт-Петербурге 0 градусов, пасмурная погода. Вы слушаете «Время свободы». Вице-президент США Джозеф Байден находится в России с трехдневным рабочим визитом. Накануне он встречался с президентом Дмитрием Медведевым. Сегодня американский политик проведет переговоры с премьер-министром Владимиром Путиным, встретится с правозащитниками и представителями непарламентской оппозиции. Также выступит в Московском государственном университете. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Павла Куравского.
И первый, и второй дни визита Джозефа Байдена в Россию весьма насыщены встречами и событиями. Накануне Джозеф Байден обсудил с президентом Дмитрием Медведевым вопросы сотрудничества Москвы и Вашингтона в области противоракетной обороны, вступления России во Всемирную торговую организацию и подготовку возможного визита Барака Обамы в Москву. Также вице-президент встретился с американскими предпринимателями и посетил бизнес-центр Сколково. Начался же визит Джозефа Байдена с возложения венка к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. Еще до этого Байден заявил, что главы России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама, вероятно, встретятся в мае в рамках саммита Большой Восьмерки, и что Обама в этом году приедет в Россию. Сегодня Джозеф Байден пообщается с правозащитниками, с представителями оппозиции, со студентами Московского госуниверситета и проведет переговоры с премьер-министром Владимиром Путиным. Встреча с непарламентской оппозицией намечена на 2 часа дня по Москве. Сопредседатель партии «Народные свободы» за Россию и без произвола и коррупции Владимир Рыжков не знает точно, какие именно вопросы задаст Джозеф Байден, но предполагает, о чем пойдет речь.
Инициатором этой встречи выступила американская сторона. По всей видимости, вице-президент задаст какие-то вопросы, но я думаю, они очевидны. Мы выскажем свою оценку тому, что в стране сложился авторитарный режим, монополия одной группы и одной партии на власть, что происходят массовые нарушения прав граждан на местных, региональных и федеральных выборах, что оппозиция не имеет возможности участвовать в федеральных и в региональных выборах. Мы, естественно, скажем о деле ЮКОСа, мы, естественно, скажем о преследовании журналистов, о цензуре в СМИ. Мне кажется, что интерес американской стороны связан с тем, что события, в том числе сейчас в арабском мире, показали, что нельзя слушать только одну сторону, нельзя слушать только правящие режимы, что в каждой стране, даже самой авторитарной, есть оппозиция, есть правозащитники, есть гражданское общество. В этом смысле, конечно, это важно, что Америка, другие страны учитывают и слышат не только голос Кремля, не только голос Путина и Единой России, но и слышат голос российской оппозиции и гражданского общества.
Владимир, по-вашему, такие встречи в России могут сдвинуть с нынешней точки ситуацию внутрироссийскую?
Я не думаю, что нужно так уж придавать большое значение подобного рода встречам. Это его визит, это его право встречаться с разными группами, с разными представителями России. Никто, кроме нас, ситуацию в стране не изменит. Никто, кроме самого российского общества, не создаст у нас процветающую экономику, демократическую политическую систему, комфортные условия для жизни и для работы. Это наша внутренняя работа, и никакого влияния визита зарубежных лидеров, на мой взгляд, на это не могут совершенно иметь.
Отмечая, что Россия – открытая страна, сопредседатель партии «Народной свободы» Владимир Рыжков назвал встречи оппозиции с зарубежными лидерами нормальной практикой. По окончании диалога с оппозиционерами вице-президент США Джозеф Байден сегодня выступит с речью по российско-американским отношениям в Московском государственном университете. Павел Куравский, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Время свободы». Сегодня в Минске возобновляются слушания по уголовному делу о массовых беспорядках в день президентских выборов 19 декабря. Более 40 человек, включая 5 экс-кандидатов в президенты, обвиняются в попытке захвата власти. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Сегодня перед судом предстанут гражданский активист Дмитрий Медведь, а также россияне Артем Бреус и Иван Гапонов. Несколько представителей белорусской оппозиции уже приговорены к длительным срокам заключения, рассказывает Игорь Корней.
Обвиняемыми по уголовному делу о массовых беспорядках являются 42 человека. 4 из них уже осуждены. Первым к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен Василий Парфенков, активист команды экс-кандидата президента Владимира Некляева. На аналогичный срок осужден Александр Отрощенков, пресс-секретарь еще одного претендента на высший пост Андрея Санникова. 3 и 3,5 года тюрьмы, соответственно, получили Александр Молчанов и Дмитрий Новик. Сегодня может решиться и судьба россиян, арестованных 19 декабря прошлого года. Артем Бреус и Иван Гапонов обвиняются в том, что принимали активное участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, что присоединились к бесчинствующей толпе. Представитель обвинения уточнил, что в ходе акции на столичную площадь независимости участники принесли бутылки с зажигательной смесью, деревянные палки, металлические прутья. В результате было уничтожено госимущество, нанесены телесные повреждения сотрудникам милиции. Показательно, что если во время первого процесса 22 февраля свидетелями по делу Бреуса Гапонова проходили 3 пострадавших милиционера, то 1 марта была озвучена цифра в 5 раз больше. Иными словами, 27-летний Бреус и 22-летний Гапонов умудрились поколотить 1,5 десятка спецназовцев. На подобную странность обращает внимание и представитель российского посольства Белоруссии Вадим Гусев.
Много очень возникает вопросов. И один из них – обвинение осталось прежним, но появились новые 15 свидетелей. Вопрос. А где же раньше были эти 15 свидетелей? Будем ждать 10 марта. И по решению суда уже тогда сделаем заявление. Очень важно, что судебный процесс носит открытый характер. На нем присутствуют и представители дипломатического корпуса, и свободной прессы, которые могут воочию убедиться в состоятельности обвинений, которые выдвигаются в адрес российских
лиц. Первоначально Бреус и Гапонов были приговорены к 10 суткам ареста за участие в несанкционированной акции. Однако после выхода на свободу 29 декабря их снова задержали, обвинив в организации массовых беспорядков. Впоследствии, правда, дело было переквалифицировано на участие в беспорядках. Максимальная санкция по данной статье – до 8 лет лишения свободы. Правозащитник Гарри Погоняйло не исключает. Даже в отсутствии фактов, подтверждающих причастность россиян к совершению преступления, наказание может последовать достаточно суровое.
У нас сегодня исключен институт направления дела на доследование. И у суда выход один. Нет доказательств – оправдать обвиняемых. Есть доказательства – осудить. Если эти доказательства свидетельствуют о меньшей вине, применить, соответственно, более мягкий закон и осудить по более мягкому закону. Суды наши зависимые и, естественно, будут обвинительные приговоры, приговоры жесткие.
Белорусские власти настаивают на правомерности наказаний за события, последовавших вслед за закрытием избирательных участков вечером 19 декабря. На судебное заседание даже приглашены наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. 10 марта 4 эксперта смогут присутствовать на процессах россиян Артема Бреуса и Ивана Гапонова, а также белоруса Дмитрия Медведя. Напомним, что 31 декабря 2010 года Минск проинформировал членов постоянного комитета ОБСЕ о решении не продлевать мандат офиса организации в связи с отсутствием объективных оснований для сохранения миссии. По мнению аналитиков, причиной закрытия представительства стала негативная оценка экспертами ОБСЕ итогов президентских выборов в Белоруссии. И нет никакой гарантии, что судебные процессы по итогам президентской кампании вселят в европейских посланцев больший оптимизм. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
9:15 в Москве. Программу «Время свободы» продолжит краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Министры обороны иностранных дел стран НАТО и ЕС начинают сегодня в Брюсселе двухдневные консультации по вопросу о ситуации в Ливии. Главной темой, как ожидается, будет возможность создания в Ливии зоны, свободной от полетов. Три журналиста британской вещательной корпорации BBC были задержаны в понедельник в Ливии вооруженными сторонниками Муаммара Каддафи. По свидетельствам репортеров, солдаты Каддафи избивали их и угрожали убить. Впоследствии журналисты были освобождены и покинули Ливию. Уголовное дело о взрыве на Мичуринском проспекте в Москве возбуждено по статье «Теракт». Взрыв произошел в среду днем на автобусной остановке. Никто не пострадал. В Мосгорсуде сегодня начнется процесс по требованию столичной прокуратуры о признании движения против нелегальной миграции экстремистской организации и запрете ее деятельности. В Палате представителей Конгресса США сегодня ожидается проведение слушаний по вопросу радикализации некоторых членов мусульманской общины США. Вице-президент США Джо Байден, находящийся с визитом в Москве, сегодня встретится с премьер-министром России Владимиром Путиным. Состоится также встреча Байдена с активистами российских неправительственных организаций, правозащитниками и представителями оппозиции. В 2010 году жертвами терактов в России стали 410 человек. Об этом заявил в интервью российской газете представитель Национального антитеррористического комитета Евгений Потапов. Один из лидеров египетской оппозиции, лауреат Нобелевской премии мира Мохаммед Аль-Барадей, заявил, что намерен принять участие в будущих президентских выборах в стране. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. 14 часов 7 минут. Слушайте программу «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. Воспоминания жены диссидента, рассказывает Алла Подробинник. Любая власть должна быть поставлена под сомнение. Гость радиожурнала, писатель-издатель Филипп Солерс. Обзор книжных новинок «Подснежники» и «Под немецкими кроватями». Вы слушаете «Время свободы». И на очереди у нас новости культуры. 12 марта во дворце на Яузе в совместном концерте появится рок-группа «Вежливый отказ» и «Персим Фанс» Петра Айду. В программе пьесы, песни Романа Суслова и музыка 20-х годов, рассказывает Марина Тимашева.
Лидер «Вежливого отказа» Роман Суслов познакомился с пианистом Петром Айду благодаря Павлу Карманову, композитору и музыканту, давно участвующему во всех проектах «Вежливого отказа». С тех пор Суслов и Айду появляются в совместных концертах, выступают редко, где-то один раз в год. На сей раз «Вежливый отказ» представит материал альбома «Гуси-лебеди», дополненный несколькими новыми композициями. В стилях «Гусей и лебедей» мы перенесемся в 20-е годы и услышим вокальный цикл Александра Масалова «Четыре газетных объявления». Айду за роялем, Суслов у микрофона.
Что касается самого принципа объединения этих двух коллективов на одной сцене, то я бы назвал это собрание редкостей.
Второе отделение безраздельно принадлежит Персифмансу. Эта аббревиатура, как и имя Масалова, отсылает нас к 20-м годам 20 века. Тогда был создан первый симфонический ансамбль, работавший без дирижера. Руководитель Персимфанса Петр Айду говорит.
Это попытка реализовать некоторые идеи, связанные с исполнением симфонической музыки, которые не могут быть выполнены на сегодняшний день в условиях тех симфонических коллективов, которые существуют.
Какой репертуар тогда играл этот самый первый симфонический ансамбль? Есть ли хоть какие-то пересечения в том репертуаре, который они исполняли, и вы?
Поскольку Персимфанс первого созыва был, в общем, действующей армией, в то время как мы являлись партизанской группой, их репертуар охватывал практически весь симфонический репертуар на тот момент существующий. А наши охватывают то, что вот мы можем сыграть. У нас нет возможности регулярно выступать и регулярно играть разную музыку. Но, конечно же, если бы у нас были бы возможности хотя бы самого захудалого симфонического оркестра, то репертуар был бы гораздо шире.
Персимфанс исполнит одну песню Игоря Стравинского «Кот и сова». В России она известна благодаря переводу Маршака. «Кот и сова, молодая вдова, отправились по морю в шлюпке». Но здесь ее исполнят на английском языке автора Эдварда Лира. И еще практически неизвестное слушателям сочинение американского композитора Джорджа Антейла «Механический балет», написанное в 1924 году для четырех роялей, группы ударных, дверных звонков и пропеллеров.
Антейл был выбран мной по нескольким соображениям. Во-первых, потому что это, с одной стороны, не симфоническая музыка, потому что там всего 12 исполнителей. Вот. С другой же стороны, она всегда исполняется с дирижером, потому что это очень сложно ритмически организованная вещь. И я очень хорошо понял, что надо это сделать без дирижера, что это, в принципе, может быть лучше даже. Во-вторых, я это сочинение выбрал, потому что мне кажется, что это своего рода предрок-музыка. И она подходит для того, чтобы исполнить ее в концерте вместе с вежливым отказом. Но тут как бы и социальный есть какой-то аспект, и чисто музыкальный тоже. Ну, во-первых, Антел был плохим парнем, как его называли, Bad Boy of Music, и с первого исполнения механического балета закончилась дракой между музыкантами и публикой. Да, вот типичная рокерская ситуация. Совершенно сейчас очевидно, почему это было так, потому что это, конечно, скандальная совершенно пьеса, и на сегодняшний день ее, конечно, можно воспринимать как такое эстетство, и, в общем, сейчас, в принципе, что ни сделай на сцене, оно все будет восприниматься прохладно. Вот. Но понятно, что на тот момент это был просто вызов именно за счет очень жесткой ритмики, очень громкой звучности, просто элементарно большого шума. Вот. Не говоря уже о том, что там, помимо инструментов, там было 20 с лишним пианол механических. И вся эта история сопровождалась еще шумом электрических звонков, которые я сейчас только что купил в хозяйственном магазине, и звуком пропеллеров. И там есть много элементов джаза. Можно сказать, что это до-рок-музыка.
24 пианол у Персимфанса нет. Вместо них 4 фортепиано, а дверные звонки разного калибра Петр Айду уже купил. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вторая часть рубрики «Сегодня в Америке» продолжит утреннюю информационную программу «Время свободы».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» число миллиардеров в мире взмыло до рекордной отметки. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Всего через 2 года после глобального финансового кризиса, продемонстрировавшего эфемерность состояний многих миллиардеров, ряды супербогатых, согласно журналу Forbes, не только восстановлены, они разрослись до рекордных масштабов. В юбилейном 25-м ежегодном списке самых богатых людей мира собраны имена 1210 человек, чьи состояния оцениваются на бумаге более чем в миллиард долларов. Самым состоятельным, по оценке журнала, стал мексиканский инвестор Карлос Слим. За год его богатство выросло на 20 миллиардов долларов, благодаря росту курсов акций его компаний. Сейчас оно оценивается в 74 миллиарда. Всего по 3 миллиарда за прошлый год прибавили к своим состояниям основатель Microsoft Билл Гейтс и инвестор Уоррен Баффет. Но самым щедрым год оказался для россиян и китайцев. Число российских миллиардеров перевалило за сотню, оно выросло за год на треть. В Китае на 14 миллиардеров больше, чем в России 115. До сих пор лишь американский клуб миллиардеров насчитывал больше сотни членов. На какие выводы наталкивает этот список профессора экономики, сотрудника Гуверовского института Михаила Бернштама?
Этот список говорит о двух тенденциях. Первая – это конвергенция. Развивающиеся страны уже не самые бедные, и в числе развивающихся стран не в Африке, но в Латинской Америке, и особенно в Восточной Азии, появляются новые отрасли промышленности, появляются передовые производства и появляются очень богатые люди. И некоторые из них миллиардеры, огромная динамика, половина почти миллиардеров китайских, они совершенно новые, раньше они не были миллиардерами, что свидетельствует о быстром экономическом росте и технологическом развитии. Вторая тенденция все-таки сохраняется, очень большая социальная мобильность, экономическая мобильность, что самое главное свидетельство вообще экономической мобильности, что за редчайшим исключением в первую двадцатку, скажем, миллиардеров ходят представители нетрадиционных, а новых производств, то есть компьютерной промышленности, интернетной промышленности или крупных конгломератов розничной торговли, которых раньше не существовало, такие как Walmart. Это люди, которые создают действительные ценности, обогащают не только себя, но и экономику своей страны и человечество в целом. Нам только и поэтому это интересно, иначе бы это было бы неинтересно, если бы люди обогатили бы только себя, то султан Бруная был бы тот миллиардер, который нам интересен.
Говоря, профессор, об интересных аспектах списка Форбса, неизбежно бросается в глаза обилие имен россиян среди первых десятков богатейших людей мира. Для американцев, как известно, лидерство в подобных списках – отражение преуспевания страны, того, что она остается страной возможностей.
Поэтому, кстати, авторы списка Форбса обращают внимание на то, что прирост числа миллиардеров в Америке падает. Что, как вы считаете, означает такой рост миллиардеров в российском случае?
Если миллиардеры – это создатели новых производств, это автоматически прекрасно для экономики. Если же в России речь идет о том, что предприятия, которые были созданы поколениями предыдущими и могли бы, скажем, финансировать пенсионные фонды, фонды здравоохранения, фонды образования для тех людей или их потомков, которые создавали эти предприятия, сейчас это оказывается тем или иным путем в руках лиц, которые ничего не вложили в экономику, не увеличили производительность, а просто так тем или иным путем приобрели это предприятие, объективно для страны плохо. Есть очень простой вопрос. От того, что существуют конкретные миллиардеры, лучше ли живет их страна или хуже живет их страна? И если мы обнаруживаем, что как в Америке, во Франции, в Германии, вот в этом списке, в Испании, эти люди представляют новые производства или увеличили производительность или сделали экономику более эффективной, то тогда, естественно, вполне обогатилась вся их страна. А если эти люди только приобрели ранее существовавшие производства, ранее существовавшие предприятия, то для экономики и для страны это плохо, потому что они фактически перераспределили национальное богатство в свою пользу.
А не удивительно ли, что мы видим такой рост богатства в мире всего через 2 года после финансового кризиса?
Это связано исключительно с чисто бухгалтерским фактом, с методом оценки состояния богатых людей. Она оценивается по рыночной капитализации, по цене акций на рынке. Если рынок после глубочайшего кризиса пошел вверх, а реальные активы остались теми же самыми, что были, то, естественно, вполне, что бумажная бухгалтерская ценность этих активов увеличилась. В этом нет ничего необычного, это, естественно, вполне для периода выхода из рецессии.
С профессором Михаилом Бернштамом мы обсуждали ежегодный список богатейших людей мира журнала Forbes. Рубрику «Сегодня в Америке» вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Можно ли предвидеть техногенные и природные катастрофы? Сегодня в 11 часов 7 минут в программе «Время гостей» эту тему обсуждаем со специалистом по прогнозированию конфликтов и катастроф Александром Захаровым. Ведет программу Виктор Резунков. А я напомню главную тему программы «Время свободы». Верите ли вы, что Москва искренне хочет поддерживать дружеские отношения с Вашингтоном? Этот вопрос мы задаем в связи с тем, что в Москве с рабочим визитом находится вице-президент США Джозеф Байден. Накануне он встречался с президентом России Дмитрием Медведевым, а сегодня состоится встреча с премьер-министром Владимиром Путиным, а также с оппозиционерами и российскими правозащитниками. Я напомню телефон прямого эфира, по которому вы можете позвонить примерно через 5 минут и принять участие в нашей сегодняшней дискуссии. 8 800 222-12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. И зачитаю еще одно коротенькое сообщение. Пишет нам Валерий. Власть своих СМИ постоянно напоминает об опасности, исходящей от США. Поэтому не верю в то, что Россия хочет поддерживать дружеские отношения с Америкой. Сейчас прервемся на
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Дагестане на железной дороге недалеко от станции Шамхал подорван товарный поезд. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Ситуация в Ливии станет главной темой повестки дня заседания глав внешнеполитических ведомств стран ЕС и министров обороны государств членов НАТО, которые пройдут сегодня в Брюсселе. По поступающим сообщениям, силы верные Муаммару Каддафи заявили о взятии города Эз-Завия, находящегося под контролем повстанцев. Однако это заявление не подтверждено независимыми источниками. В Мосгорсуде сегодня начнется процесс по требованию столичной прокуратуры о признании движения против нелегальной иммиграции экстремистской организации и запрете ее деятельности. В Приморье задержан один из подозреваемых в убийстве губернатора Магаданской области Валентина Цветкова, который был убит в 2002 году в Москве. Петропавловске-Камчатском из-за ложного сообщения о взрывном устройстве сегодня была приостановлена работа университета имени Витуса Беринга. Преподаватели, студенты и обслуживающий персонал были эвакуированы из здания учебного заведения. После осмотра здания взрывчатки в нем не обнаружили. В Палате представителей Конгресса США сегодня ожидается проведение слушаний по вопросу радикализации некоторых членов мусульманской общины США. Вице-президент США Джо Байден, находящийся с визитом в Москве, сегодня встретится с премьер-министром России Владимиром Путиным. Один из лидеров египетской оппозиции, лауреат Нобелевской премии мира Мухаммед Эль-Барадей, заявил, что намерен принять участие в будущих президентских выборах в стране.
С новостями вас познакомила моя коллега Самира Газиева. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вновь мы возвращаемся к главной теме нашей программы. Экономические отношения США и России, права человека. Эти две темы пытается совместить во время своих переговоров в Москве вице-президент США Джозеф Байден. Так считает собеседник вашингтонского корреспондента «Радио Свобода» Алан Давыдова, профессор университета Джонса Хопкинса Роберт Фридман.
Думаю, главная задача визита – улучшение ситуации в двусторонних деловых связях. Я также ожидаю, что Байден затронет проблемы расширения свобод для россиян и преследования тех, кто в оппозиции. Это будет попытка сочетать обсуждение проблем соблюдения прав человека в России с сотрудничеством в области предпринимательства. Как вы считаете, приблизит ли нынешний визит Джозефа Байдена в Россию ее вступление во Всемирную торговую организацию? Соединенные Штаты уже заявили, что поддержат вступление России в ВТО. Вместе с тем существует препятствие в лице Грузии, которая не торопится одобрять вступление России в ВТО. Будут ли Соединенные Штаты оказывать в данном вопросе давление на Грузию? Вопрос открытый. Теоретически они это сделать могут, поскольку оказывают Грузии большую экономическую помощь. Но до сих пор все свидетельствовало о том, что внешнеполитическое давление явно не стиль президента Обамы. Как будет на этот раз, остается лишь гадать. Почему, собственно, Соединенные Штаты приветствуют вступление России в ВТО? США заинтересованы в экспорте куриного мяса в Россию. С другой стороны, Вашингтон, вероятно, в какой-то момент захочет импортировать больше российской нефти. Россия потенциально отличный рынок для американского бизнеса, но погрязла в коррупции. Сейчас немногие зарубежные бизнесмены хотят вкладывать капиталы в России. Слишком высок риск. Не исключаю, что Джозеф Байден пытается убедить российских лидеров в необходимости ужесточить антикоррупционную кампанию, сделать условия для ведения бизнеса открытыми, чтобы способствовать притоку американских инвестиций в Россию. Кое-кто в Соединенных Штатах рассматривает этот визит Байдена в контексте президентских выборов в России в будущем году. В среду вице-президент Байден встретился с президентом Медведевым. В четверг он встречается с премьером Путиным. Он уделяет каждому из них равное внимание и равное время. Я думаю, это отражение веры Белого дома в то, что сегодня лучшей стратегией в отношении России для Соединенных Штатов является поддержание хороших контактов и с Путиным тоже. Я не рассматриваю нынешний визит вице-президента США в Россию как существенный фактор предстоящей предвыборной кампании в этой стране, сказал Роберт Фридман, профессор-международник Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе.
С ним беседовал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Верите ли вы, что Москва искренне хочет поддерживать дружеские отношения с Вашингтоном? Этот вопрос сегодня мы задаем вам, дорогие радиослушатели. Прямо сейчас можете принять участие в нашей дискуссии, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. До нашей студии дозвонился Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Лейла, доброе утро. Вопрос, конечно, интересный. Что может, так сказать, какая любовь может связывать демократическую страну и совершенно мафиозную страну? Да, ну, я думаю, что так же, как и всех мафиози, которым очень нравятся свои наворованные, так сказать, деньги отправлять на Запад, покупать там недвижимость, так сказать, детишек там и семьи свои там держать, и потом в случае чего туда, как говорится, слинять и прекрасно жить. Ну, наивные американцы вроде Байдена, которые встречаются с Медведевым и Путиным, и прося их маленько убавить коррупцию, как-то слабо понимают, что они оба, так сказать, мало того, что они охранители, и они создатели всей этой коррупции, и они самые главные мафиози в этой стране, которые, в общем, всю эту систему поддерживают. Поэтому, а любовь России, конечно, да, та же самая. Детишек туда, недвижимость там, в случае чего слинять туда и преспокойно жить. Уже, кстати, много случаев, когда здесь вот люди наворовали большие бабки и свалили туда на запад.
Александр, да, ваше мнение понятно, спасибо. Давайте постараемся быть лаконичнее. Есть еще радиослушатели наши, которые тоже хотят принять участие в дискуссии, свое мнение высказать. Виталий до нас дозвонился. Здравствуйте, Виталий.
Добрый день. Значит, я хотел свое мнение высказать по поводу дискуссии. Конечно, то, что делает наше правительство, это абсолютно искренне. Это безусловно, потому что нет таких правительств, в том числе и российское, которое работало на вред своему народу. Перезагрузка или продолжение перезагрузки, безусловно, нужно. Значит, в этом я вижу позитив и Медведева, и Путина.
Это было мнение Виталия. Хочу зачитать несколько сообщений от наших радиослушателей, которые пришли и на наш сайт, и на электронный адрес, и на пейджер. Необходимо называть грамотно вещи своими именами, отделять палачи от жертв, отделять действия и мысли обитателей пирамиды власти от мнения просвещенных граждан России, и не обезличивать народ нашей страны, перестать называть очередных чинов, в том числе и Медведева, Путина, Лаврова, российской властью, России, Москвой, Кремлем. За этим обезличиванием уходят от ответственности властители. Миллионы из СССР мирно живут за пределами страны, в том числе и в США. Это мнение, сообщение от Клары. Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Жду ваших звонков прямо сейчас. И напоминаю тему нашей сегодняшней программы. Верите ли вы, что Москва искренне хочет поддерживать дружеские отношения с Вашингтоном? Владимир до нас дозвонился из Нижегородской области. Здравствуйте, Владимир.
Доброе утро. Я считаю так. Наш нелегитимный режим мафиозный, вот, понимаете, ему льстит то, что они вот завели эти шашни с американцами, а особенно нашему ученому Фигляру, этому затейнику Арлекино. Ну и остальному всем. Все эти мусульмане считают раз в жизни посетить Мекку, а наши мафиозники Соединенные Штаты, так я считаю. Спасибо.
Это был Владимир из Нижегородской области. Несколько сообщений с сайта «Радио Свобода». Пишет нам Анатолий. Россия хочет дружить с Америкой, но не хочет тандем. Здесь он извлекает выгоду для себя. Наш радиослушатель также, который не подписался. Не верю, России на данный момент истории, начиная с 1999 года, не стремится ни к чему, как внутренне, так и внешне. Россия остановилась и стремится только к хаосу, неопределенному будущему. Наш радиослушатель из Санкт-Петербурга. Народ России никогда не считал американцев своими врагами. Правительственная пропаганда в СССР искалечила судьбы миллионов русских людей, которым навязывалась коммунистическая идеология, оказавшаяся утопией. В настоящее время фактически только Медведев и Путин выступают против в тесных взаимоотношений с США. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Напоминаю вопрос. Верите ли вы, что Москва искренне хочет поддерживать дружеские отношения с Вашингтоном? Есть у нас еще немного времени для общения в прямом эфире с нашими радиослушателями, поэтому звоните прямо сейчас. И пока дозваниваются до нас наши радиослушатели, продолжу читать сообщения от наших читателей сайта «Радио Свобода». Пишет нам Федор из Оренбурга. Россия так устроена, что дружеские отношения ее с кем бы то ни было невозможны. Возможен либо прямой диктат, если друг хоть на немного слабее, либо состояние скрытой зависти и ненависти, если друг хоть на йоту сильнее ее, к примеру, США. Валентин из Москвы на прямой связи с нашей студией. Здравствуйте, Валентин.
Я думаю, что о дружеских отношениях говорить довольно сложно. Россия обычно исторически выстраивает партнерские отношения со всеми своими странами. А насчет дружбы, ну, трудно дружить с неадекватной страной, а Соединенные Штаты в последнее время становятся все более и более неадекватным современному миру. Спасибо.
Это было мнение Валентины из Москвы. Наши радиослушатели так отвечали на сегодняшний вопрос. Верите ли вы, что Россия искренне хочет поддерживать дружеские отношения с США?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости экономики продолжат утреннюю информационную программу «Время свободы». Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей на российском рынке в январе-феврале увеличились на 77% к уровню двух первых месяцев прошлого года и составили примерно 293,5 тысячи машин, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. При этом рост продаж в феврале в годовом исчислении составил 80%. Согласно прогнозу Ассоциации, в 2011 году в России будет продано в целом более 2 200 тысяч новых легковых и легких коммерческих автомобилей, то есть на 20% больше, чем в прошлом году. Российский «Газпром», выигравший на прошлой неделе аукцион по продаже имущества компании «Руссия Петролиум», которая владеет лицензией на разработку расположенного в Иркутской области Кавыктинского газоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в России, подписал соглашение о завершении сделки. Ее объем превысил 22 миллиарда рублей, примерно наполовину выше стартовой цены. Основным акционером «Руссия Петролиум» является российско-британская компания ТНК BP, доля которой составляет почти 63%. Потребление природного газа в Европе в 2010 году увеличилось на 7,2% и составило 522 миллиарда кубометров, тогда как собственное его производство, наоборот, сократилось на 4%. До 176 миллиардов кубометров, сообщила Европейская ассоциация газовых объединений Юрогэс. Крупнейшим экспортером газа в страны Евросоюза оставалась в прошлом году Россия, на долю которой пришлось 23% всех внешних его поставок. За ней в первой тройке Норвегия и Алжир – 19% и 10% соответственно. Россия заняла 59-е место в составленном экспертами Всемирного экономического форума рейтинге конкурентоспособности почти 140 стран мира в области туризма между Уругваем и Аргентиной. Рейтинг определялся по 14 критериям, среди которых развитие инфраструктуры, уровень безопасности и экологическая ситуация в той или иной стране. Лидером общемирового рейтинга туристической привлекательности стала Швейцария. Далее в первой тройке Германия и Франция. Наиболее популярные среди российских туристов страны – Турция и Египет – заняли в этом рейтинге 50-е и 75-е места соответственно.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Девять часов 45 минут в Москве. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев подписал указ, запрещающий поставку Ливии всех видов вооружений. Министр обороны и иностранных дел стран НАТО и ЕС начинает сегодня в Брюсселе двухдневная консультация по вопросу о ситуации в Ливии. Три журналиста BBC были задержаны в понедельник в Ливии вооруженными сторонниками Муаммара Каддафи. По свидетельствам репортеров, солдаты Каддафи избивали их и угрожали убить. Впоследствии журналисты были освобождены и покинули Ливию. Уголовное дело о взрыве на Мичуринском проспекте в Москве возбуждено по статье «Теракт». В Палате представителей Конгресса США сегодня ожидается проведение слушаний по вопросу радикализации некоторых членов мусульманской общины США. Вице-президент США Джо Байден, находящийся с визитом в Москве, сегодня встретится с премьер-министром России Владимиром Путиным. Сегодня также пройдет встреча Байдена с активистами российских неправительственных организаций, правозащитниками и представителями оппозиции. Один из лидеров египетской оппозиции, лауреат Нобелевской премии мира Мухаммед Аль-Барадей, заявил, что намерен принять участие в будущих президентских выборах в стране. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор».
совместный проект с первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сейчас ко мне в студию в прямой эфир вновь пришла моя коллега, обозреватель прессы Валерия Шабаева. Валерия, здравствуйте еще раз.
Доброе утро, Лейла.
Ждем от вас более подробного рассказа о некоторых, ну, на ваш взгляд, наиболее интересных публикациях в сегодняшних российских газетах.
Во всяком случае, очень широко сегодня обсуждается тема Гражданского кодекса, который вчера был президентом Медведевым отправлен на переработку, при том, что полтора года назад сам Дмитрий Медведев одобрил Гражданский кодекс. Но, как пишут газеты, этим самым Медведев фактически признал справедливыми претензии, которые разработчики проекта высказали по ходу совещания глав Минфина и Минэкономики. Но при этом сроков окончания работы над проектом президент не установил. Цитирует российская газета президента: «Гражданский кодекс должен развиваться, причем развиваться по понятному, предсказуемому сценарию. Недопустимо избыточное законодательство. Законодательная активность, во всяком случае, я всегда старался ее пресекать, чтобы в Гражданский кодекс не попадали дурацкие изменения. Но в то же время Гражданский кодекс не должен быть закрыт от законотворческой работы». Конец цитаты. Ведомости описывают ход дискуссии. Министр экономического развития Эльвира Набиуллина раскритиковала стремление авторов проекта зарегулировать корпоративные отношения и усложнить регистрацию компаний. Минэкономразвития не устраивает введение правовой экспертизы устава компании, сейчас при регистрации проверяется только его наличие, нотариального удостоверения корпоративных решений, принципы пропорциональности при управлении компанией, объем прав совладельца полностью определяется его долей, не может быть изменен уставом или соглашением совладельцев, и резкое повышение уставных капиталов. А председатель высшего арбитражного суда Антон Иванов, наоборот, выступил за нововведение и напомнил, что авторы ориентировались на концепцию реформы, одобренную президентом еще в октябре 2009-го. Президент не поддержал идею юридической экспертизы уставов, заметив, что это лишь увеличит поборы с бизнесом, не согласился с передачей введения реестра юрлиц от Федеральной налоговой службы к Минюсту и повышение капитала ООО до 500 тысяч рублей посчитал слишком большим обременением, но и нынешние 10 тысяч назвал издевательством, говорит один из собеседников ведомости. Так что предложено найти компромиссный вариант. По итогам совещания президент решил, что следует продолжить работу над новой версией Гражданского кодекса, сделав его максимально удобным для бизнеса, отмечает Коммерсант. При новом кодексе в стране должна сложиться такая ситуация, когда сделки с российскими активами между российскими лицами стало бы удобно совершать по российскому законодательству. Нынешнее же неудобство российского законодательства стало одной из причин, по которой российские бизнесмены предпочитают ехать в Лондон и заключать сделки по английскому праву. И еще это не тема, ну, хотя эта тема, в общем-то, обсуждается все последние дни, а публикация на эту тему привлекла мое внимание в газете «РБК Дейли». В рядах органов внутренних дел временное табу на коррупцию. Сотрудники перестали брать взятки на дорогах, закрывать уголовные дела за мзду, осуществлять незаконную охрану. Причина – проводимая переаттестация, по итогам которой кто-то попадет в ряды полиции, а кто-то отправится на гражданку. Сразу несколько представителей Московского ГУВД признались газете, что с 1 марта стали жить на одну зарплату, боясь не пройти через жернова аттестации. Оказавшись в полиции, такие сотрудники вернутся к привычному для себя образу жизни, предрекают эксперты. Вот цитата. Это рассказывает инспектор столичной ГИБДД. «За все время службы я никогда не жил на одну зарплату, как сейчас. Приходится сидеть на шее у жены, мои 23 тысячи уходят на погашение кредитов. Сейчас всюду подставы, проверки, провокации. Не дай бог попадешься, и все, путь в полицию будет закрыт. Любой водитель сейчас может пожаловаться на инспектора, и тот вряд ли пройдет переаттестацию». Ну, все коллеги его, по его словам, в таком же положении. Так что вот этот самый Анатолий, который обеспечивает безопасность движения на Рублевском шоссе и достраивает собственный трехэтажный дом в Подмосковье, вынужден был заморозить вот эту самую стройку в Подмосковье. И вся зарплата у него уходит на погашение кредитов. Ранее, да, простите, Владимир Колокольцев на прошлой неделе говорил, что аттестационные комиссии созданы в каждом подразделении, где есть кадровые аппараты. В их состав включены представители общественного совета при ГУВД, приглашены руководители муниципальных собраний. Но вот директор Центра политической информации Алексей Мухин говорит, что аттестации больше пугают, чем чистят ряды. По-другому быть не может, поскольку проводить переаттестацию подчиненных будут те же начальники, которые с них собирают деньги. Все эти сотрудники, временно отказавшись от взяток, переаттестацию пройдут, поскольку сокращение пройдет по возрастному принципу, и порядочность никак учитываться не будет. Соглашается с Мухиным психолог-криминалист Михаил Виноградов. Молодняк, по его словам, как взятки брал, так и продолжит брать. В ситуации, где МВД реорганизует себя само, ничего измениться не может. По мнению господина Мухина, лоббисты МВД прекрасно себя зарекомендовали, когда написали закон о полиции, не позволив никому внести в него существенные коррективы, меняющие структуру или идеологию органов внутренних дел. И президент в итоге подписал их документ. Они победили, и зачем им теперь уступать, я не вижу смысла, отметил господин Мухин, предположив, что по окончании переаттестации большинство полицейских продолжит свою привычную ментовскую деятельность. По словам Михаила Виноградова, во всех развитых странах полицейские – это морально престижная, хорошо оплачиваемая, социально защищенная профессия. К тому же полицейскому, удостоившемуся при выходе на пенсию формулировки «за безупречную службу», вместе с пенсией сохраняют оклад, то есть он получает даже больше действующих сотрудников. Такая жесткая материальная заинтересованность заставляет полицейских качественно работать. Даже нищая Румыния, к концу советской власти, взяв за основу этот принцип, доверилась отлично результатов, говорит Михаил Виноградов. Ну вот, судя по всему, пример нищей Румынии не указ богатой России.
Спасибо, Валерия. Обзор прессы представила моя коллега Валерия Шабаева. Со страниц средств массовой информации также нисходит скандальная история с нашумевшим благотворительным концертом с участием звезд Голливуда и премьер-министра России Владимира Путина. Деньги от этого концерта до сих пор не дошли до больных детей, рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Петербургская интернет-газета «Фонтанка», раньше других СМИ, почувствовавшая несообразности в организации концерта, продолжает следить за развитием событий. Журналисты издания вспомнили о том, что на пресс-конференции, предварявшей события, было объявлено, что его организатор, Инновационный фонд Федерации, собирается получить регистрацию непосредственно в день пресс-конференции. Понятно, что о существовании этого фонда и о совершенных им добрых делах не знали ни руководители тех фондов, которые реально помогают детям больным раком, ни родители этих детей, ни врачи. Теперь интернет-газета обсуждает комментарии, которые удалось получить от организаторов мероприятия. Например, цитирует ответ главы фонда Федерации Владимира Киселева. «Очень хотелось бы узнать, что украли. Покажите мне того человека, который переслал 24 копейки в фонд. Зина, где деньги, которые украли?» Конец цитаты. Ранее пресс-секретарь фонда заявляла, что фонд вообще сбором денег не занимается, что это была лишь презентация фонда. Между тем, сохранилась запись выступления Владимира Киселева на той декабрьской пресс-конференции, где он говорил, что собранные деньги будут перечислены в больнице еще до концерта, чтобы никто не мог заподозрить фонд в нечистоплотности. Говорит замдиректора агентства журналистских расследований, куда входит и Фонтанка, Евгений Вашенков.
Представим себе некую не столь шумную фирму, не такие имена, как Владимир Путин, звезды и Владимир Киселев. Что делает эта фирма, когда ее начинают практически обвинять в воровстве? Если они честные, она выходит к журналистам, берет кучу бумаг и доказывает, где какие деньги, что кто говорил, практически оправдывается. И это правильно. На данный момент мы имеем комментарии, которые можно расценить следующим образом. Вы нас неправильно поняли. Мы привлекали лишь внимание. А комментарии непосредственно от премьера в лице его пресс-атташе звучат так, что мы внимательно посмотрели, разобрались, ничего страшного. Как это расценить? Если они правы, они просто говорят, слушайте, не мешайте работать. Так может происходить, если касается чего-то личного. Но никак не когда касается жизни детей. Это аморально так говорить. Это не объяснение, это отмашки, отписки. Они только усугубляют ситуацию и говорят о том, что дело плохо, что действительно какие-то деньги ушли, помните, как бриллианты в руке, в сторону белых камней.
Интернет-издание «Sax.ru», ссылаясь на РИА Новости, приводит ответы агентов американских знаменитостей Микки Рурка и Шерон Стоун, которые не могут сказать, собирались ли финансовые средства на концерте. Интернет-издание «Балт.Инфо» упоминает Жерара Дюпардье, который в феврале посетил первую детскую городскую больницу, передал ей в дар оборудование на 2 миллиона рублей в рамках проекта Фонда Федерации. Интернет-издание «Ленэздат.ру» приводит слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова о том, что необходимое оборудование закупается, но для этого нужно время, а также заявление Пескова, что скандал вокруг Фонда Федерации не связан с предвыборной борьбой. А вот газете «Коммерсант» в Фонде Федерации сообщили именно о предвыборной борьбе. Это издание тоже задается вопросом, в какую сумму обошелся концерт, и выражает сомнение в заверениях представителей Фонда Федерации, что звезды участвовали в концерте бесплатно. Люди, занимающиеся организацией таких мероприятий, утверждают, что гонорар только за присутствие звезд такой величины составляет от 200 до 500 тысяч долларов, а за участие – до миллиона. «Коммерсант» также цитирует слова Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина. «Наезжай, не наезжай, Путин-то свое дело сделал, на мероприятие сходил, а к фонду он отношения не имеет». Приводится и подтверждение Дмитрия Пескова, что Путин и Киселев действительно знакомы. Ранее Киселев энергично отрицал этот факт, несмотря на то, что биография его прекрасно известна. Руководство группы «Земляне», затем занятия бизнесом и связи с криминальным авторитетом Александром Малышевым, затем работа в предвыборном штабе Анатолия Собчака, который тогда возглавлял Путин. «Коммерсант» акцентирует внимание на мнении руководителя благотворительной программы «Российский фонд помощи» Льва Амбиндера, который считает, что история с этим концертом бросает тень на другие благотворительные фонды. «Мы уже получаем письма с проклятиями. В одном так и говорится: все ваши фонды – та же профанация, что и федерация». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна, продюсер Екатерина Высоцкая и обозреватель прессы Валерия Шабаева. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». Продолжается ли перезагрузка в отношениях между Москвой и Вашингтоном? Об этом спорят политологи Виктор Кременюк и Андрей Пиантковский. Ведет программу Владимир Карамурза. Следующая информационная программа «Свобода в полдень» выйдет в эфир в 12 часов 7 минут, и проведу ее также я. Удачного вам дня и побольше хороших новостей.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы считаем, что, применив силу против своего народа...
Теперь уже ясно, что Франция, Великобритания и Соединенные Штаты вступили в контакт с последней страной,
которая все еще не дала в принципе. Правительство страны планирует попросить у США дополнительную финансовую помощь.
Я совершенно уверен, что этот процесс завершится взаимным
свободный
признанием...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».